Давайте прочитаем сегодняшние ключевые стихи. Вот 5 глава, стихи 1 и 2. Давайте начнем. «И пришли все колена Израилева к Давиду Хеврон, и сказали, вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой, Израиля, и ты будешь вождем Израиля». Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за это время для изучения Слова Твоего по второй книге Царств. Пожалуйста, открой нам Твое сердце, покажи нам Давида, человека по сердцу Твоему, чтобы мы правильно поняли Твои уроки и жили перед Тобой. Мы благодарим Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Жизнь Давида – это одна из самых подробно описанных в Библии жизни. Если вы посмотрите, Давиду уделено самое большое количество страниц в Библии. Давид предстает нам в самых разных ролях. Пастуха, потом воина, поэта, псалмопевца, политического беглеца и, наконец, царя. Давида также окружали самые разные люди, которые зачастую не соответствовали ему. Обстоятельства жизни Давида были непростыми, и нельзя сказать, что он фаворит судьбы. Во второй книге Царств мы также увидим, что у него были как славные взлеты, так и ужасные падения. Но мы можем с уверенностью сказать, что Давид везде справился. При всем множестве ролей, которые ему приходилось выполнять в своей жизни, во всех трудных обстоятельствах Давид жил перед Богом, и сам Бог называет его человеком по сердцу Бога. И сам Бог с радостью отдал царство в руки такого человека. Давайте рассмотрим, как в сегодняшнем отрывке Давид показал себя человеком по сердцу Бога. Мы можем для простоты выделить для себя такие группы людей, с которыми Давид имел дела в первых 5 главах. Во-первых, это приспособленцы, можно сказать, оппортунисты. Во-вторых, генералы. А в-третьих, народ. Мы также изучим отношения Давида с Богом и сделаем выводы для своей жизни. Часть первая. Давид и приспособленцы. В первой и четвертой главах мы встречаемся с приспособленцами, по-другому оппортунистами, которые понимали, что пришло время царству перейти от Саула к Давиду. Они решили перейти на сторону Давида и не хотели приходить к нему с пустыми руками. Однако эти люди совершенно не знали Давида. Они убили его врагов, считая, что и сам Давид давно хотел это сделать. Но в этом они глубоко ошибались. Они спешили принести Давиду царство, как бы на блюдечке. Но Давид ждал царства из других Божьих рук. Первый случай – это амаликитянин, который пришел с известием о поражении израильтян, а также смерти Саула и Иоаннафана. Мы читали в конце первой книги Царств, что Саул покончил жизнь самоубийством после тяжелых ран, которые причинили ему филистимские лучники. После того, как Саул умер, оруженосец его также покончил жизнь самоубийством. Но амаликитянин рассказал совершенно другую историю, что Саула преследовали колесницы, он упал, был ранен и просил убить себя. Посмотрите на стих 10 в первой главе. «Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда». Все знали, что Саул был заклятым врагом Давида. Теперь Саул мертв, и амаликитянин принес Давиду корону Саула и браслет с его запястья. Амаликитянин, наверное, ожидал щедрой награды за такие новости и такой подарок. Но вместо этого он был казнен, как тот, кто назвал себя убийцей Божьего помазанника. Второй случай с 4 главы – это два брата – Баана и Рехав, военачальники Иосфея, сына Саулова. Они понимали, что Иосфей обречен, что он не может ничего противопоставить Давиду. Ждать, пока Давид победит Ивасфея, было невыгодно, потому что они были военачальниками противоборствующей Давиду стороны. Они решили убить Ивасфея и принести его голову Давиду. Посмотрите на стих 8 в 4 главе. «И принесли голову Ивасфея к Давиду в Хеврон и сказали царю, вот голова Ивасфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отомстил за господина моего, царя Саула, и потом за господина моего царя Саулу и потомство его». Но Давид ответил им, «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав, вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» Эти люди были определенным испытанием для Давида. Они пришли, можно сказать, раньше, чем Бог. Вот в одном случае Давиду предложили, «Вот корона Саула, я принес ее тебе, надевай ее себе на голову». Во втором случае, «Вот голова твоего поверженного врага, теперь ты единственная глава во всем Израиле». Был ли Давид готов к встрече с такими людьми? С одной стороны, он был начинающим лидером. Сколько лет ему было? 30, да? Он был начинающим лидером, ему было всего 30 лет. Но с другой стороны, Давид жил перед Богом по Божьей заповеди. Он был уверен в одном ясном принципе, что Бог сам дает царям царство, и что отнимающий царство силой или убивающий Божьего помазанника не получит Божьего благословения, а только справедливый суд. Этот принцип помог ему справиться с этими двумя случаями. Часть вторая – это Давид и генералы. Авенир и Иав – два могущественных генерала и две главные политические фигуры в этих главах. Они были знакомы с тем, что такое власть. Авенир был правой рукой Саула, а Иав был правой рукой Давида. Авенир хотел удержать власть, которая после смерти Саула при слабом Ивасфее фактически перешла к нему. А Иав же хотел приобрести власть через Давида. Стоя по обе стороны борьбы за власть, эти генералы не понимали сердца Давида. Они не знали, что Давид относился к власти совсем не так, как они. И Давид ею иначе распоряжался. К чему же привели амбиции этих двух генералов? К бессмысленной резне и к гражданской войне в Израиле. Эти генералы не умели решать дела мирно. Они не садились за стол переговоров. Вот куда они сели? Почитайте, пожалуйста, стихи 12 и 13 во второй главе. «И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Ивасфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда». Это очень удивительная сцена такого тупика и отсутствия мирного решения. Генералы сели не за стол переговоров, да, а по обе стороны маленького пруда. И что могло дальше произойти? В стихах 14 по 17 описано то, что произошло потом. «И сказал Авенир Иаву, пусть станут юноши и поиграют перед нами. И сказал Иав, пусть станут. И встали, и пошли часом 12 вениаминитян со стороны Ивасфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хилкав-Кацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. В результате битвы также погиб брат Иава, Асаил. Молодой воин гнался за опытным Авениром и не уклонялся ни в какую сторону. Чего он хотел добиться этим упрямством? Он хотел сразу закончить конфронтацию убийством лидера с другой стороны, но вместо этого он погиб сам. В третьей главе мы читаем о том, что Авенир под конец разочаровался в сыне Саула, когда тот упрекнул его за то, что он вошел к бывшей наложнице Саула. Посмотрите на стихи с 8 по 10 в 3 главе. 3 глава, стихи с 8 по 10. Авенир же сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Юды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть делает Бог Авениру, и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Юдой от Дана до Версавии». С одной стороны, Авенир обиделся на Ивасфея и решил поддержать Давида. А с другой стороны, Авенир, можно увидеть, был чересчур уверен в своих силах. Он как бы хотел своими руками исполнить Божие обещание. Но что же он до сих пор делал? Неужели до сих пор он успешно противился исполнению Божьей воли насчет Давида? Слова Авенира показывают мышление генерала или политика, ощущавшего власть и использующего его для осуществления своих целей, но не человека, который искал воли Бога, как Давид. Когда Авенир договорился со старейшинами Израиля и пришел к Давиду, то он получил очень радушный прием от Давида. Значит, Давид все это время ожидал возможности разрешить конфликт мирным путем. Однако Яв нашел в этом шанс отомстить Авениру за убийство своего брата. Яв, как генерал, чувствовал в себе власть распоряжаться жизнями людей в своем государстве. Возможно, Яв хотел не только отомстить за брата, но и избавиться от будущего конкурента. Но здесь месть названа главной причиной его поступка. Так или иначе, Яв продемонстрировал свою силу и власть перед Давидом и людьми другими Давида. А что же думал Давид обо всем этом? В стихах 38 и 39 в 3 главе Давид сказал другим своим приближенным: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя я помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». А как вы думаете, вот намного ли Давид был слабее Иава? Если бы народ стал на сторону Давида, то никакой Иав не устоял бы. Но Давид не использовал свою власть для себя. Как политик, Давид не был последователен. Он должен был казнить Иава за предательство государственных интересов. Но Давид снова искал возможность сохранить мир, чтобы не пролилась кровь народа из-за очередного конфликта между лидерами. Более того, Давид не смотрел на генералов просто как на выполняющих некоторые должности, как на людей, которых можно в любой момент сместить или позабыть. Давид жил перед Богом и верил, что генералы тоже ходят под Богом. Поэтому он сказал: «Пусть же воздаст Господь делающему злое за зло, по злобе его». Давид, скорее всего, не относился к государству как к чему-то чисто функциональному. И в отношениях с генералами он также искал морали и Божьего суда. Если мы дочитаем книгу до конца, то мы поймем, что Давид царствовал еще 40 лет. И все эти годы такой человек, как Иав, был рядом с Давидом. То есть Давид терпел Иава, как и раньше он терпел Саула перед Богом до самого конца. Часть третья. Давид и народ. Дважды в этих главах Давид предстает перед народом лидером плачущим, лидером, который оплакивал смерть других лидеров Саула, Ионнафана, Авенира. Давид также оплакивал военное поражение Израиля, смерть многих людей из своего народа. После жестокого и своенравного Саула в Давиде люди увидели лидера другого типа, того, кто может сострадать с народом, кто может заботиться о них и вести их как пастырь от Бога. И такой лидер народу очень понравился. Посмотрите снова на стихи 11 и 12 в первой главе и вспомните, как Давид отреагировал на новость, полученную от амаликитянина. Давайте вместе прочитаем эти стихи, 11 и 12 в первой главе. Начнем. «Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера Сауле, и о сыне его Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Давид также написал плачевную песню и велел научить израильтян этой песне. В этой песне Давид ни слова не сказал о грехах Саула или о том, что Саул преследовал Давида. Давид оплакивал поражение народа. Давид оплакивал гибель Саула и Ионафана, и лишь мимолетом упомянув, что Ионафан был его лучшим другом. Во всем этом Давид показал себя лидером, который может сострадать с народом. Вы знаете, часто правители, современные правители, используют любой информационный повод, чтобы показать себя с лучшей стороны. Например, если страна выиграла чемпионат мира по футболу или совершила какое-то научное достижение, они появляются на телеэкранах так, чтобы этот успех ассоциировался с ними. Но люди также прекрасно понимают, сострадатель ли правитель или нет, когда с ними случается беда. И неважно, сколько человек попало в беду, много или мало, но люди ожидают увидеть в лидерах выражение сострадания и сочувствия, а затем конкретную помощь. Если вы пользуетесь социальными сетями, да, любой, да, социальной сети, то вы понимаете, как легко поставить лайк, да, под хорошей новостью или под каким-нибудь очередным приколом, смешной фотографией. Очень легко поставить лайки в наше время. Мы этому научены. И как бывает трудно подобрать слова, когда произошло что-то серьезное. Когда что? На этой неделе у двух моих знакомых умерли отцы. Один из знакомых был верующий, другой неверующий. И у них обоих умерли отцы. Если бы они разместили фотографии своих детей, я бы лайкнул сразу, не глядя, потому что они мои близкие знакомые. Но когда я узнал о том, что их отцы умерли, я не мог написать слова соболезненного. Только под самый конец дня я нашел и время, и силы, и написал хоть какие-то слова. Выражение сострадания также является главным вызовом для меня в семейной жизни. То есть не получение счастья является для меня трудностью в семье, а именно выражение сострадания. Я очень счастлив в семье, да? Но я плохо умею выражать сострадание. Бог же ожидает от нас, чтобы мы стали сострадательными людьми, умеющими, как пишет Павел, радоваться с радующимися, и плакать с плачущими. Или, как говорится в притчах, лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Наша радость действительно меньше указывает на то, что ценно для нас, чем наш плач. Мы плачем о самых важных для нас вещах. Наш плач показывает, что действительно ценно для нашего сердца. И Давид плакал о народе Божьем, потому что народ был ценен для него. Вы можете сравнить это с Саулом, который легко убивал целый город священников. Да? Плащ Давида также был выражением его отношения ко злу, его отношения к тому, что является злом. Когда в третьей главе был убит Авенир, Давид также составил плачевную песню. «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». Давид сказал всем оплакивать Авенира, включая Ява и всех своих людей. И, видя это, народ еще сильнее оплакивал Авенира. А представьте себе, если бы они не делали это, если бы они не оплакивали это совершенное зло, а просто умолчали этот факт, то постепенно зло вошло бы в привычку. и вместо Божьего народа получился бы народ циничный или равнодушный. Мы не знаем, трудно ли было Давиду сострадать с народом. Непонятно, трудно ли было ему оплакивать Авенира, параллельно думая о том, что благодаря смерти Авенира царство быстрее перейдет к нему. Мы не знаем, как он разрешал такие конфликтующие мысли внутри себя, но в его внешнем постоянстве, в плаче, видно то, что он сознательно стремился к такому образу жизни, сознательно учил себя такому плачу, и он учил своих людей и весь народ такому плачу. Посмотрите на стихи 36 и 37 в этой главе, в третьей главе. Давайте прочитаем эти стихи вместе. Начнем. «И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова». Да, очень удивительные слова, да? Здесь. Только еще об одном человеке так написано, что народу нравилось все, что он делал. О ком же написано так? Где-то в Евангелии от Луки написано так об Иисусе, когда народу нравилось все, что Иисус говорил, и он делал. «И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу». То есть Давид получил признание, доверие и любовь всего народа. Живя перед Богом, Давид обрел успех и в отношениях с народом. Часть 4. Давид и Бог. Внешние признаки показывали, что царство должно перейти уже к Давиду. Но время шло, а Давид как будто не торопился становиться царем Израиля. Да сколько лет Давид бегал от Саула? Где-то 6 или 8 лет, да? И здесь написано в 5 главе, в стихе 5, что Давид сидел в Иудее, никуда не торопился, еще 7 лет и 6 месяцев. То есть он никуда не торопился. В отличие от Авенира, он не торопил лидеров Израиля объединяться, хотя он радовался приходу Авенира и новостям, что лидеры готовы его признать как царя. В этих 5 главах видно, что Давид полностью зависел от Бога. Даже узнав, что Саул уже умер, Давид вопрошает Господа, идти ли ему в Иудею или нет, и в какой город идти. Потом, когда он уже стал царем в этой 5 главе, он не рвался в бой с филистимлянами, как делал Саул, когда стал царем. А он снова молился и потом побеждал. То есть по-человечески можно подумать, что Давид какой-то неинициативный человек. Можно подумать, он не заинтересованный в царском управлении человек. Если сравнить его с Соломоном, можно сказать, что Соломон, его сын Соломон, был более практичным и успешным правителем. Но только Давида Бог назвал царем по своему сердцу. Это значит, что для Бога важнее сердце царя, чем его управленческие планы или инициативы. Для Бога важнее наши мотивы, а не результаты. Через такого царя, как Давид, Бог мог сам управлять своим народом, и чтобы защитить его и даровать ему мир. Давайте прочитаем стихи 1 и 2 в 5 главе. Давайте начнем. «И пришли все колена Израилева к Давиду Хеврон и сказали, вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и водил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». Это не только славная картина воцарения Давида над всем Израилем, но это также славная картина восстановления Божьего замысла об Израиле. В этой сцене воцарения Давида на самом деле Бог становится царем над Израилем через такого царя, как Давид. И если Бог – это царь, то кто же Давид? Посмотрите снова на слова израильтян. Они сказали, когда Саул царствовал над нами, то есть когда Саул был нашим царем, ты выводил и вводил Израиля. Как пастух, да? Выводил и вводил Израиля. Сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, то есть ты будешь пастырем народа моего Израиля. Это правда, что раньше они просили у Бога себе царя, как у всех народов. И они получили царя Саула, который был типичным царем, как у всех народов. Саул был царем, но Давид был пастырем. И люди увидели в нем пастыря, к которому они могли прийти с полным доверием и сказать, «Вот мы, кости твои и плоть твоя, всецело твои, и готовы всю нашу жизнь провести с тобой». И Давид был царем, пастырем над Израилем еще 40 лет, до самого конца своей жизни. Итак, Давид в своих взаимоотношениях с разными людьми, с приспособленцами, с генералами и с народом, он во всем показывает, что его царь – Бог. Сам же Давид вел себя не как царь, а как пастырь. Поэтому Давид – человек по сердцу Бога. Бог в честь Давида снова стал царем для Израиля. Мы можем найти у Давида следующие уроки. Во-первых, тому, как мы должны жить, выполняя самые разные роли в нашей жизни. И во-вторых, как признавать Бога царем в своей жизни и заботиться о других людях. Вы знаете, многие считают, да, есть такой очень популярный миф, что у каждого человека есть некоторая половинка, ну, самый подходящий человек, да, и с которым он наиболее совместим, и который надо обязательно найти в своей жизни. Из-за этого одни люди создают семьи и потом разочаровываются, а другие теряют возможность приобрести самых разных, казалось бы, неподходящих друзей. Другие люди ищут свое так называемое призвание, но понимают его не как что-то внутреннее, как внутренний принцип, а как что-то внешнее, как лучшую работу или лучшее место жительства. И так многие люди находят множество оправданий для себя, что их окружают неподходящие люди, что они занимаются неподходящей работой, не соответствующей их призванию, или живут не в той стране. Но посмотрите на Давида. Он был брошен в нетипичной для него ситуации, и его окружали совершенно разные и во многом не соответствующие его духу люди. Но Давид везде жил перед Богом и с разными людьми поступал по одним и тем же Божьим принципам. Давид также жил перед Богом царем, в мире, которым он не правил, и в стране, в которой он не царил, и с народом, который ему по праву не принадлежал. И также и мы, то есть никто из нас не владеет этим миром, никто из нас не владеет ни этим миром, ни страной, в которой мы живем, ни людьми, которые нас окружают, никто из нас не владеет ничем этим. И каждый день перед нами стоит такой вызов. Будем ли мы признавать Бога как царя, а всех других людей, как тех людей, через которых Бог царит над нами, и себя служителями для них, как Богу. И вот та сцена, которая произошла в Хевроне, должна произойти и в нашем сердце, когда мы признаем Иисуса Христа нашим Господом и Царем. Подобно тому, как израильтяне признали Давида, Иисус завоевал нашу любовь и признание своей совершенной жизнью, любви, служения и жертвы. И своей смертью и воскресением Он даровал нам вечное царство. Поэтому именно Иисусу мы должны говорить, «Вот мы, кости твои и плоть твоя. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой, ты будешь царем и пастырем нашим». Мы должны сказать так Иисусу и жить соответственно. Как сегодня хор тоже пел, да, что Иисус наш царь, да, Он царь-слуга. Хотим мы жить, как Он всегда, и наши жизни Богу принести, царю-слуге, как дар любви. Царство Бога уже здесь, да? Уже внутри нас, когда нас больше не раздирает разные страсти, ни политические, ни греховные. Когда у нас есть мир, когда у нас есть силы и достаточно счастья, чтобы подумать о других и проявить к ним сострадание и послужить им. Поэтому пусть Бог благословит нас сегодня и каждый день нашей жизни признавать Его своим Царем и пастырем, чтобы жить счастливо и плодоносно перед Ним. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, ведь самое большое заблуждение, в котором мы все время живем, то, что мы не помним, что Ты Царь и что Ты Бог и Творец наш, и мы пытаемся сами стать царями в маленьких государствах или мучаемся из-за разных царей, ненастоящих, не вечных и бессильных спасти нас или дать нам вечную жизнь, как Ты. Пожалуйста, помоги нам помнить Тебя, помоги нам каждый день нашей жизни признавать Тебя Царем и не использовать наше влияние или власть на других людей, которые мы оказываем на других людей, чтобы мы служили им и не царствовали здесь, в этом мире. Благослови, пожалуйста, нас подражать нашему Господу Иисусу Христу и быть слугами для Тебя и всех людей. Мы благодарим Тебя за это время, за слово, которое Ты даешь нам. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.